Watchman Nee. Общение Святого Духа. Глава 7. Дальнейший разговор об излиянии Духа. Примечание к сообщению, произнесенному в Чанчжоу, провинция Фукьен, 26 ноября 1935 года. Первое. О тех, кто получил излияние Святого Духа. После получения излияния Духа вам ежедневно необходимо контролировать свой дух. Бог – это Бог не сумятицы, а мира. Итак, вы должны научиться повиноваться Богу и не слишком расслаблять свой дух. В этом вопросе вы несете ответственность за то, чтобы не потерять контроль над своим духом. Излияние Святого Духа происходит не для развлечения. Не просите об излиянии, если в нем нет никакой необходимости. Однажды один брат в Чифу получил излияние Святого Духа. Затем, во время еды, он снова испытал излияние. Поскольку в этом не было необходимости, позже он от этого отказался. В другой раз, на этот раз, когда он ехал в поезде, он испытал еще одно излияние, от которого отказался, поскольку в тот момент в этом не было необходимости. Он был самым могущественным в завоевании трудных душ. Он был прав, следуя принципу, согласно которому к излиянию Святого Духа следует стремиться только в случае необходимости, а не относиться к нему как к объекту развлечения или духовного наслаждения. Когда человек впервые получает излияние Духа Святого, я считаю, что оно, скорее всего, подлинное. Я не могу быть так уверен в его более поздних переживаниях. Иисус провозгласил своим ученикам: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более ваш Небесный Отец даст Святого Духа, просящим у Него» Луки 11:13. Если мы остановимся на этом стихе из Священного Писания и спросим, что нам будет дано от Бога, то это Святой Дух. Многие просят Бога об излиянии Духа из неподобающих побуждений, таких как желание удовлетворить свое любопытство, показать свое превосходство или духовность и так далее. И таким образом злому духу дается почва для подделки. Поэтому нам нужно быть очень осторожными в этом вопросе. Никогда не просите об излиянии Святого Духа из любопытства или для развлечения. Просите только тогда, когда есть определенная необходимость. С другой стороны, что касается испытания духов, то мы должны всегда испытывать дух, всякий раз, когда происходит какое-либо излияние. Мы должны каждый раз проходить испытания, потому что мы не можем сравниться с лукавым в духовной сфере. Второе. Не следует полагаться на излияние Духа больше, чем на молитву и веру. В нашей работе для Бога мы не должны полагаться на излияние Святого Духа больше, чем на молитву и веру. В Божьей работе молитва и вера являются абсолютной необходимостью. Излияние Святого Духа дает нам силу. Тем не менее, мы не должны стремиться к нему как к кратчайшему пути. Молитва и вера не могут быть заменены излиянием Святого Духа. На собрании, посвященном поиску излияния, многие могут возмутительно дать волю своим чувствам. Они думают, что чем больше они их распускают, тем более духовными становятся. Это приводит ко многим проблемам. Мы должны понимать, что для высвобождения Святого Духа его действие должно начинаться с нашего внутреннего духа, проходить через нашу душу и достигать нашего тела. Поэтому для человека наиболее опасно получать излияние Святого Духа, не испытав сначала действия креста внутри себя. Испытывая излияние Святого Духа, человек сначала получает силу Святого Духа, а затем она высвобождается вместе с силой души и энергией тела. Следовательно, существует опасность того, что если верующий не был распят на кресте, высвобождение силы Святого Духа приведет к образованию нечистой смеси, когда она пройдет через нездоровую душу и тело этого человека. Действительно, этот процесс можно сравнить с тем, как чистая подземная вода, проходя через различные загрязненные слои земли, в конечном итоге вытекает наружу в виде нечистой воды. Как мы различаем, проявляется ли это сила излитого духа или нет? Мы можем проверить это с помощью креста. С жизнью тела и души нужно бороться посредством креста. И тогда при излиянии Святого Духа высвобождается только сила Духа Святого. Но если жизнь тела и души не были затронуты крестом, то энергии души и тела высвободятся при излиянии Святого Духа. Таким образом, здесь мы можем обнаружить кислотный тест. Когда человек свободен и теряет контроль, что он будет делать? Тот, с чьей телесной энергией крест не справился должным образом, высвободит свою силу при излиянии Святого Духа. То же самое верное в отношении души. Если с душой человека ничего не было сделано, то высвободится его душевная сила. Позвольте мне серьезно сказать своим коллегам по работе, что они должны особенно остерегаться высвобождения своей душевной силы. Те, с кем имел дело крест, могут определить на собрании для излияния Святого Духа, какая именно душевная сила высвобождается и откуда. Кто-то может ввести в заблуждение тысячу несведущих людей, но он не сможет обмануть того, с кем расправился крест. Библия упоминает два вида силы. Одна – это сила воскресения Филиппийцам 3:21, которая находится внутри нас. Другая – это сила Святого Духа, которая находится вне нас и является силой, проявляющейся при излиянии Святого Духа. Если снаружи, вне, есть сила Святого Духа, но нет силы воскресения внутри, то сила души и тела также высвободится при высвобождении силы Святого Духа. Те, у кого есть опыт, могут различить эти два потока. Это совсем не то, к чему мы стремимся. Нам нужен только один поток. Поток абсолютно чистого Святого Духа. Мы также должны знать, что такое жизнь воскресения. Жизнь воскресения – это сила жить снова. Жить снова означает ту силу, которая уже прошла через смерть. Все природное добро в нас, такое как сила, привязанность и влияние души, должно пройти через смерть. На собрании те, с кем имел дело крест, могут снабдить других чистым духовным источником. Жизнь, которую они дают, чистая. В ней нет ни капли примеси души или плоти. Излияние Святого Духа дает благословенную силу, а действие креста очищает эту силу, когда она проходит через человеческий сосуд. Ибо крест противостоит старому творению. С крестом старое творение отбрасывается в сторону. Так что, когда те, с кем имел дело крест, совершают дело Божье, у них есть сила воскресения внутри и сила Святого Духа вовне. Как следствие, хотя сегодня мы говорим главным образом об излиянии Духа Святого, мы не должны пренебрегать ранее упомянутой истиной о кресте. Ибо эта истина о кресте наиболее важна, потому что только она может позволить верующему идти чистым путем. Помогая братьям и сестрам, мы должны быть уверены, что сначала помогаем им пережить победоносную жизнь, а уже затем ведем их к поиску излияния Святого Духа. Этим советом никогда не следует пренебрегать, ибо обладать силой излитого Духа, не обладая при этом внутренней силой воскресения, очень опасно. Прежде чем человек получит излияние Духа, мы должны сказать ему, чтобы он проявлял определенную степень контроля, чтобы он не стал полностью отстраненным. Мы должны учить братьев, как сотрудничать со Святым Духом. До тех пор, пока люди не смогут сотрудничать с Ним, мы должны учить их основной истине. Третье. Разница между излиянием и наполнением Святым Духом. Давайте еще раз посмотрим на разницу между излиянием и наполнением Святым Духом. Излияние предназначено для всех святых, в то время как наполнение предназначено для особой группы людей, для тех, кто опустошил себя. Изучая Библию, мы должны обратить внимание на контрастную связь, существующую между словами. Например, воскресение связано со смертью, а наполнение – с опустошением. Объединяя родственные слова, мы приходим к точному знанию данного слова. Люди, наполненные Духом Святым, это те, кто опустошил себя, ибо наполнение связано с опустошением. Перед Пятидесятницей 120 учеников были собраны в одном месте. Все они получили излияние, а также наполнение Святым Духом, потому что с ними имел дело воскресший Господь. По этой причине они могли собираться в течение 10 дней и единодушно молиться. 3000 человек в день Пятидесятницы также получили излияние Святого Духа. Но в священных писаниях не говорится, что они испытали наполнение Духом. У 120 было как излияние, так и исполнение, в то время как у 3000 было только излияние. Позже еще 5000 получили излияние Святого Духа, но они также не получили исполнение Святым Духом. Откуда мы знаем, что 3000 и 5000 получили только излияние, а не наполнение Духом Святым? Потому что в церкви того времени, если бы все люди были исполнены Святого Духа, проблема ежедневного служения не могла бы возникнуть. Но среди греческих иудеев поднялся ропот на евреев, потому что их вдовами пренебрегали в ежедневном служении, Деяния 6.1. Этот инцидент доказывает, что эти ученики не были исполнены Святым Духом. Из-за этой проблемы апостолы назначили 7 для обслуживания столов. Нам сказано, что все эти 7 были личностями, исполненными Святого Духа. Если бы все собрание было исполнено Духом Святым, это наполнение было бы настолько распространенным среди этих новых верующих, что не было бы необходимости выбирать. Но из-за того факта, что не все из этих многих тысяч верующих были исполнены Святым Духом, необходимо было выбрать 7, исполненных Духа Святого. Это доказывает, что хотя многие в то время испытали излияние на себя Святого Духа, у них не было наполнения, преисполнения Духом Святым. Что касается излияния Духа, то вознесенный Господь изливает на нас Святого Духа благодаря нашей вере. И все же это имеет мало отношения к жизни. Но что касается наполнения Духом Святым, то именно воскресший Господь наполняет нас благодаря нашему послушанию. Это требует от нас святой жизни. Если вы хотите наполниться Духом Святым, вы должны опустошить себя. Вы должны быть голодными и неудовлетворенными. Только так вы сможете быть внутренне наполнены и удовлетворены. Всегда должно быть опустошение, всегда должен быть голод. Тогда вы всегда сможете наполниться Духом Святым. Никогда не принимайте то, что вы уже получили, как достаточное. Напротив, позвольте Христу ежедневно действовать в вашей жизни, чтобы ежедневно наполняться. В тот момент, когда вам не удается жить победоносно, в этот момент вы лишаетесь наполнения Духом Святым. Сегодня вы наполнены Духом Святым, потому что переживаете несение креста и его опустошение, и живете победоносной жизнью. Однажды я ужинал в доме одного брата. В конце концов я решил, что съел уже достаточно. Но этот брат продолжал подкладывать еду в мою тарелку. И не один или два раза, а 20 с лишним раз. Я подумал про себя, когда же он перестанет добавлять? Именно так обстоит дело с нами в состоянии благодати. Ибо дар Божий – это всегда нечто такое, что нужно переживать все больше и больше. В Божьей благодати – это вопрос благодати на благодать, изобилие Его благодати. Чем больше мы переживаем победу, тем больше мы наполняемся Духом Святым. Мы должны быть наполнены бесчисленное количество раз. Но мы никогда не должны доходить до того, чтобы быть довольными тем, что мы получили, ибо Дух Святой может наполнять нас все больше и больше. Мера первого наполнения отличается от меры второго, третьего, четвертого и так далее. Чем глубже в вас вонзится крест, тем полнее вы будете наполнены Духом Святым. Чем глубже надрез крестом, тем больше наполнение Духом Святым. Иногда у вас может болеть сердце. Иногда ваши испытания могут оказаться непосильными. Иногда вы можете чувствовать, что пройти этот путь просто невозможно. Это кресты, которые продолжают пронизывать вас насквозь, чтобы увеличить ваши возможности, сделать вас полнее и богаче. При таких обстоятельствах не бойтесь проливать слезы или получить душевную рану. Но если вы беспокоитесь и вступаете в спор с Богом, вы сразу же теряете свою победоносную жизнь и никакое излияние Святого Духа вам не поможет. Поэтому будьте перед Господом, и пусть его крест глубоко пронзит и поразит вас. Каждое разрезание креста отделяет от вас что-то, что вы любите и к чему стремитесь. Эти отсечения дела креста направлены на увеличение вашей меры благодати. Чем больше ваша способность, тем больше благодати. Кто-то может считать, что он уже был рассечен и изранен крестом и исполнен Духом Святым. Однако на самом деле он подобен простой оболочке, наполненной водой. Это еще нельзя назвать ни истинным страданием, ни настоящим наполнением. Когда мы сталкиваемся с вещами, которые противоречат нашим желаниям, они могут расширить нас больше всего, если обращаться с ними должным образом. Каждый раз, когда мы подчиняем себя воле Божьей в таких вопросах и позволяем кресту нас пронзить, мы даем возможность Духу Святому наполнить нас еще раз. Четвертое. Что требуется от нас при даче свидетельства? Нам нужно быть освященными людьми, как перед грешниками, так и перед исповедующими христианство. Пока мы не испытаем на себе крест и не исполнимся Духа Святого, наше свидетельство перед людьми будет слабым и неполным. Мы должны дать людям знать о центральной роли Бога, а также о полном совете Божьем. Мы должны позволить им увидеть, что мы принесли себя в жертву Богу, чтобы исполнить Его волю. Мы стремимся к высшей цели Бога, а не просто свидетельствуем о второстепенных истинах. Не выставляйте на обозрение свою победоносную жизнь. Получив излияние Духа Святого, вы должны больше свидетельствовать о том, как Господь избавляет вас от греха и живет для вас. Это вызовет голод в сердцах людей. Если вы хотите, чтобы ваше служение было эффективным, вы должны пробудить желание в людях. Так как вы ведомы Богом, вы должны ясно рассказать им, как Господь становится вашей победоносной жизнью. И вы должны помочь им опустошить себя для наполнения Духом Святым. Еще один вопрос, на который следует обратить внимание, особое внимание, а именно, вы не должны относиться к излиянию Духа Святого как к чему-то любопытному, что должно распространяться повсюду, куда бы вы ни пошли. Только когда вас ведет Господь, вы должны об этом свидетельствовать. Если у человека есть потребность в излиянии Святого Духа, отведите его к своему Господу, соберите несколько человек, а затем молитесь вместе, пока он не получит это излияние благословенного Святого Духа. Глава 8. Еще больше о работе Духа и его излиянии. Примечание к сообщению, переданному в Шанхае где-то в 1938-42 годах. Более точная дата недоступна. А. Работа Святого Духа. Мы находим, что во времена Ветхого Завета Дух Святой давал людям новую жизнь. Однако мы обнаруживаем, что та же самая работа совершается Духом Святым и в новозаветный период – дарование новой жизни. Таким образом, что касается вопроса о новой жизни, то и Ветхие и Новые Заветы сходятся во мнении, что все случаи животворящей работы, включенные в них, были делом Духа Святого. Давайте никогда не будем думать, что дарование новой жизни – это особенность, которую можно найти только в Новом Завете. Господь сказал Никодиму, который в тот момент все еще находился под властью Ветхого Завета, что он, будучи учителем Израиля, должен был бы понимать новое рождение, о котором он тогда говорил. Таким образом, это убедительное свидетельство того, что люди эпохи Ветхого Завета, должно быть, тоже были осведомлены об этом жизненном вопросе. В чем же тогда заключается основное различие между работой Святого Духа в Ветхозаветный период и в Новый Завет? Что мы можем сказать об особой работе Духа Святого, обнаруженной в Новом Завете, которая отличает его от Ветхого Завета? Единственное, что несомненно по этому поводу в Ветхом Завете, это то, что мы нигде не находим упоминания о том, что Святой Дух обитал в людях. Да, нет никаких сомнений в том, что в те ранние времена Он работал в человеческих сердцах. Но Он никогда не поселялся там. Мы не можем найти ни одного стиха в Ветхом Завете, в котором говорилось бы, что Дух Святой обитал в человеке. Мы действительно читаем о сошествии Святого Духа на людей, но не о его пребывании в них. по отношению к духу в священных писаниях Ветхого Завета. Всегда используется слово «он», что значит «на», и никогда не используется слово «ин», что значит «внутри». В Новом Завете мы все еще видим упоминание о Святом Духе, сходящем на людей. Он действительно продолжает выполнять такого рода работу, но в эту новую эпоху он делает гораздо большее. Когда приблизился момент предательства Господа, Иисус сказал: «Он, то есть Дух Святой, пребывает с вами и будет в вас». Иоанна 14:17. Это совершенно новая работа. Отныне Священные Писания Нового Завета будут говорить о человеке как о храме Святого Духа, что означает, что Дух Святой обитает в людях. Таким образом, в эпоху Нового Завета мы видим двойственную работу Святого Духа. Во-первых, Он приходит к людям, и во-вторых, Он обитает в людях. Он по-прежнему приходит к людям с силой для совершения чудес и для свидетельства. Его обитание в людях предназначено для освящения. Пребывая в нас, Дух Святой дает нам Христа, чтобы Он был нашей жизнью и давал нам возможность приносить плод святости. Тщательно различая вышеупомянутую двойственную работу Святого Духа, мы приходим к пониманию того, что некоторые представления о Духе Святом весьма ошибочны. Многие считают, что все их проблемы будут решены, если они переживут свою собственную Пятидесятницу. Но теперь, когда у них была своя Пятидесятница, решена ли их проблема освящения? Помогает ли это им преодолеть свой темперамент? Нет. Это никак не решило вопроса о преодолении греха. Ибо Пятидесятница может даровать только дары, а не плоды. Когда Павел посмотрел на состояние церкви в Коринфе, он не сказал: «Ситуация здесь настолько плохая, что мы должны все прекратить». Многие учителя изгнали бы Коринфскую церковь из-за всего плотского, что там присутствует. Но не так с Павлом. Он привнес кое-что, чтобы уравновесить коринфских верующих. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и что Дух Божий обитает в вас?» 1 Коринфянам 3:16. Он, по сути, сказал им, что им необходимо узнать, что подразумевается под Святым Духом, обитающим в людях. Эти учителя также учили бы нас, говоря: «Дары – это детсадовские штучки. Теперь уже мы взрослые люди. Нам не нужно играть с такими вещами, как языки. Наша вера значительно продвинулась вперед. Мы более продвинуты, чем апостолы. Поэтому мы выбросим все это». С другой стороны, слишком многие из тех, кто отстаивает дары Святого Духа, думают, что кроме даров больше нет ничего. Они игнорируют важность развития внутренней жизни. Они презирают людей, у которых не было такого же опыта, как и у них, а именно опыта излияния Духа Святого. Они хвастливо заявляют: «В такой-то, такой-то день я получил крещение Духом Святым». Обе эти концепции неверные. Слово Божье действительно говорит: «Не запрещайте говорить языками». И в нем также говорится: «Более того, я показываю вам путь превосходнейший» 1 Коринфянам 12:31, который и есть путь любви, которая вводится в стихе сразу же после этого, 13 глава 1 стих. И полностью обсуждается далее в этой ставшей знаменитой главе о любви Библии. В Новом Завете мы видим две стороны Духа Святого. Примерно со времени Тайной Вечери Господа со Своими учениками и до Дня Пятидесятницы Библия упоминает Святого Духа 4 раза. Первое. Примерно во время Тайной Вечери Иисус говорил о Духе Святом как об Утешителе. «Я помолюсь Отцу, и Он даст вам другого Утешителя, и Он будет в вас» Иоанна 14 глава. Второе. После Тайной Вечери первое упоминание о Духе Святом произошло вечером Воскресения Господня. Иисус дунул на учеников и сказал им: «Примите Духа Святого» Иоанна 20 глава стих 22. Третье. Перед Своим вознесением Господь сказал: «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше» Лука 24:49. И четвертое. Святой Дух сошел в день Пятидесятницы. Деяния 2 глава. Общепринято мнение, что обещание Утешителя исполнилось в день Пятидесятницы. но такое толкование не соответствует Слову Божьему. Иоанн написал 14 главу, но он также написал и 20 главу. В главе 14 записано, что Господь обещал, что Отец даст вам другого утешителя. Затем в главе 20 показано, что это обещание уже было выполнено. До смерти Господа в священных писаниях нет упоминания об обетовании сошествия Духа Святого на людей. Нет. Перед своей смертью Господь только пообещал, что Святой Дух будет обитать в людях. Затем в день своего воскресения Он дунул на своих учеников и сказал: «Примите Духа Святого». Что такое дыхание? Дыхание – это жизнь. Если мы перестаем дышать, мы перестаем жить. Христос вдохнул на своих учеников и сказал: «Примите Духа Святого». Итак, сказал ли Господь своим ученикам в это время: «Вы должны подождать 50 дней»? Нет. Он дунул на них, и тут же они приняли Святого Духа. Итак, Евангелие от Иоанна, 14 глава, исполнилось в Евангелии от Иоанна, 20 главе. Обещание, данное примерно во время Тайной Вечери, было исполнено в день воскресения Господа. Только по прошествии еще 40 дней Господь сказал своим ученикам: «Оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Следовательно, Пятидесятница была исполнением 24 главы Евангелия от Луки, заключительной главы этого Евангелия. И Евангелие от Луки, и книга Деяний написаны Лукой, и поэтому материал, содержащийся в Деяниях 1 главе, можно считать 25 главой Евангелия от Луки, поскольку он является продолжением Евангелия от Луки. Деяния – это всего лишь продолжение повествования Луки о событиях. Это было бы вполне естественно. Из всего вышесказанного мы можем увидеть, что пребывающий в нас Дух Святой дается дыханием Господа. Это основано на Его воскресении и предназначено для жизни. Тот Дух, который нисходит на меня, приходит через прославление Господа, и это для служения. Б. Излияние Святого Духа. В ходе нашего сегодняшнего совместного обсуждения мы хотели бы рассмотреть 4 различных отрывка из Священного Писания, которые имеют отношение к излиянию Святого Духа. Из каждого из них и из всех вместе взятых мы, возможно, можем сделать несколько выводов и извлечь некоторые духовные принципы, которые помогут нам лучше понять, оценить и прочувствовать этот аспект нашего христианского хождения. Деяния, 2 глава, стихи с 32 по 41. Читая этот раздел Деяний 2 главы, мы должны обратить особое внимание на стих 33. «Он излил то, что вы видите и слышите». В день Пятидесятницы Господь Иисус излил Святого Духа. На чем основано это излияние? Внимательное прочтение всего этого отрывка покажет, что оно основано на возвышении Господа Иисуса. Это происходит не из-за нашего чистого сердца или нашего искреннего искания и горячей молитвы, но из-за того, что Христос был высоко вознесен. Итак, «Твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Иисуса Господом и Христом». Стих 36. Излияние Духа произошло не для того, чтобы доказать доброту и искренность человека, а для того, чтобы доказать всему дому Израилеву, что Иисус есть Господь и Христос. Как Бог это доказывает? «Итак», слово «итак» в стихе 36, связано со стихом 33. Что они видели и слышали? Это был излитый Дух Святой. Излияние Духа Божьего является доказательством господства Иисуса Христа. Дух уже излился. Это и есть Евангелие. Однажды после того, как я объяснил эту истину человеку во Христе, он преклонил колени и помолился: «Господь Иисус, Ты получил от Отца две вещи – славу для Тебя и Духа для меня. Ты уже прославлен, но у меня еще нет Духа». Затем он быстро исправился и сказал: «Никто не может сказать, что ты не был прославлен. Точно так же невозможно сказать, что у меня нет Духа». И тотчас же Дух Святой сошел на него. Прощение грехов основано на завершенной работе Иисуса на кресте. Излияние Духа Христова основано на Его пребывании на престоле. Это означает, что излияние Его Духа основана на его прославлении. Следовательно, условием для излияния Духа является его прославление, а не мое бытие или действие. Я ничего не сделал для того, чтобы мои грехи были прощены. Поэтому мне ничего не нужно делать, чтобы получить Святого Духа. Давайте прочтем стих 38 из Деяний 2 главы, в котором говорится: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Условие для получения этого духовного дара такое же, как и для получения прощения грехов. Выполняя условия Божьего прощения, мы также выполняем условия получения Святого Духа. Если я пойду в магазин, заплачу $10 за две книги и заберу только одну, должен ли я, возвращаясь за другой книгой, снова заплатить $10? Деяния 8 глава, стихи с 14 по 17. В этом отрывке рассказывается о том, как Дух Святой сошел на верующих самаритян. Люди могут быть спасены индивидуально, как, например, в случае с разбойником на кресте. Но излияние Святого Духа в данном случае предназначено не для отдельного человека. Вместо этого оно предназначено для всего тела Христова. Ибо излияние дано для того, чтобы объединить все рассеянные члены в одно тело. Это подобно цементу, который соединяет разделенные камни в единую конструкцию. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. В случае с самарянами Филипп отправился в Самарию не как человек, посланный церковью. Если бы Дух Святой сошел на самарян во время проповеди Филиппа к ним, единство тела Христова было бы утрачено. Поэтому апостолы из Иерусалима пришли и возложили на них руки, продемонстрировав таким образом свое единство с ними. Это выражало единство тела Христова. И поэтому Дух Святой немедленно сошел на тех самарян. Поэтому с самого начала истории церкви Бог открыл принцип порядка. Самаряне действительно были спасены, но они еще не испытали общения с телом Христовым. Этот принцип должен быть установлен до того, как может быть излит Дух Святой. Деяния 10 глава, стихи с 44 по 48. Когда Петр еще произносил эти слова, Святой Дух сошел на всех, слышавших это слово. Если бы Бог велел Петру возложить руки на этих язычников, собравшихся в доме Корнилия, как на способ получения ими Духа Святого, вместо того, чтобы позволить Духу сойти непосредственно на них, захотел бы Петр это сделать? Возложение рук подразумевает единение, признание. Признал бы он, как убежденный верующий еврей, этих слушателей Евангелия из язычников? Даже если бы он возложил на них свои руки и сошел Дух Святой, то как бы поступили братья-христиане в Иерусалиме? Они бы сказали Петру: «Это все твоя вина. Если бы ты не возложил руки на язычников, то этого бы не случилось». Они, скорее всего, придерживались бы своей еврейской точки зрения. Как оказалось, Петр не возлагал на них руки, на тех, кто собрался в Кесарии в доме римского центуриона Корнилия. Он даже не упомянул о духе в своем послании. Однако, пока он еще говорил, дух сошел на всех них. Следовательно, Петр мог смело сказать: «Кто может запретить креститься водою тем, то есть язычникам, которые, как и мы, евреи, получили Святого Духа?» Поскольку Святой Дух действительно сошел, что мог еще Петр сказать? Деяния 19 глава, стихи с 1 по 6. Сошествие Святого Духа в этом случае должно было еще больше укрепить то, что произошло ранее в Кесарии. Ибо в обоих случаях излияние пало на язычников. Эти люди здесь, в Ефесе, были истинно верующими. Потому что, первое, в первом стихе они упоминаются как ученики, а это термин, синонимичный христианам. И второе, если бы они уже не были по-настоящему спасены, то Павла можно было бы обвинить в проповеди возрождения через крещение. Павел крестил их во имя Господа Иисуса. Этим они свидетельствовали о том, что они были едины с главой. И сразу же после этого последовало возложение рук, свидетельствующее о том факте, что они были соединены со всем телом Христовым. Приведенные выше четыре отрывка из Священного Писания доказывают, что излияние Святого Духа на верующих – это то, чем наслаждается все тело Христово вместе взятое. Они также указывают на силу служения, которая была столь очевидна в этих ранних слугах Божьих. Но почему сегодня так мало людей, обладающих реальной силой? Это происходит потому, что большинству из них не хватает умения внедрять работу креста в свою жизнь. Обладание как внутренним, так и внешним, в кавычках, духом, приводит к силе, которая была столь очевидна в служении этих ранних служителей Евангелия. Павел много говорил о силе воскресения Христова. Без переживания внутренней жизни воскресения не может быть никакой реальной силы. Воскресение – это та жизнь, которая входит в смерть и появляется снова, когда вся естественная сила уже устранена. Мы обладаем природной силой, интеллектом, индивидуальностью и другими аспектами нашей необузданной силы души. Все это должно быть отброшено в сторону, прежде чем появится сила воскресения. Все, что не приходит через возрождение, должно быть отпущено. Рожденный от плоти есть плоть. Как же сильно мы зависим от нашей природной силы в совершении священных дел? С нашим собственным земным красноречием мы упускаем возможность божественно-духовного высказывания. Как же нам нужен поворот? Нам нужно получить откровение, чтобы увидеть ненавистность и тщеславие всех этих природных сил. Богу ни к чему наша природная сила и мудрость, а также многие другие душевные качества.